Добрый вечер, уважаемые друзья. Сегодня лекция нашего замечательного гостя Александра Геннадьевича Хакимова. Многие из вас уже были, наверное, на его лекциях. И вот сегодня тема заявлена «Искусство общения». Александр Геннадьевич, он много путешествует по стране, не только по России, но и в страны СНГ и другие страны. И проводит очень много лекций, пишет книги, он философ, изучает ведическую философию, психологию. И я думаю, что сегодняшняя тема будет не менее интересна, чем все предыдущие лекции, поэтому давайте поприветствуем лектора.
Добрый вечер. Кого-то из вас я узнаю, кого-то нет. Пожалуйста, поднимите руки, кто впервые на нашей встрече. Большинство. Все заново начинать нужно. Но мы сосредоточимся на теме. Это будет, я думаю, необычный подход, нетрадиционный, поскольку мы все постигаем через медитацию в нашей практике. Есть как бы два подхода к получению знаний. Есть путь эмпирический при помощи опыта, размышления, эксперимента, гипотез, догадок. Есть и другой метод. Есть метод древний, он считается нетрадиционным, это метод преемственности. Вы получаете знания из верного источника, не экспериментируя ничего. Что-то сродни тому, как если человек хочет узнать, кто его мать, то есть кто его отец, то очень трудно применить вот этот метод эмпирический, метод эксперимента или догадок самому, то есть исследовать всех мужчин какого-то определенного возраста, чтобы убедиться, что вот это вот мой отец, наконец, нашел его. Это очень сложно будет, долго. Называется на санскрите «ароха», практически бесконечный путь будет. А есть метод простой, видите, он нетрадиционный, не считается научным, ничего научного нет. Подходите к матери, спрашивайте, кто мой отец. Она пока открыт вот этот вот негодяй, твой отец, все. Все просто. За долю секунды получаете. Да. А если получаете того, кто знает. Это уже другой подход. И он необходим тогда, когда мы пытаемся постичь вещи выше нашего понимания, выше нашего опыта. То есть за пределами чувственного восприятия, за пределами мысли есть реальность какая-то. Оттуда можем узнать только по звуку. Так, например, я не вижу, что там за дверью. Я могу спросить, что там за дверью у кого-то. Если он видит, он скажет, и я получаю то же самое. Вот такой простой пример. Значит, два из подхода. Ortho Dox, Ortho Practice. Так сказать, на латыни два подхода существуют. И на самом деле только один является научным из них. Это Ortho Practice. То есть Ortho Dox, буквально если перевести, Ortho Practice, то есть Ortho правильный, Dox доктрина. То есть я думаю, предполагаю, логически все связываю, мне кажется, это правильно. Вот ортодокс, ортодоксальная наука, предположение существует, гипотезы, мир размышлений. А затем мне нужно проверить, насколько это на самом деле научно уже. То есть, видите, это еще не является наукой, предположение, размышление, догадка. А ortho practice является уже научным подтверждением. То есть правильная что? Практика. Если вы это делаете, это получается, то это уже все доказано, это уже истина. Можно уже больше не обсуждать, не размышлять на эти темы, можно практиковать, действовать на этом уровне. Все, ошибки нет. И вот мы применим сегодня этот метод ortho practice, сразу же опираясь на опыт предыдущих мудрецов, предыдущих, значит, знаний, древних, обретемся в древности и попытаемся с вами рассмотреть нашу науку. Науку взаимоотношений сегодня будет, искусство общения. Собственно, главная наука в жизни – это вот искусство общения, отношений. Сейчас, если говорить честно, можно считать, что эта наука утрачена полностью. То есть суть этой науки в том, чтобы жить в мире и гармонии. Вот это сейчас и отсутствует, как бы, понимание мира, гармонии, счастья, потому что счастье – это коллективное понятие. То есть сейчас все науки хорошо развиты, кроме одной – искусство взаимоотношений. Если вы поймете эту науку, вы будете успешны в любой области деятельности, в семье, на работе, в социуме, где угодно, где бы вы ни были, если вы понимаете вот эту самую науку. Это будет ключ ко всему другому. Даже имеете высшее образование, даже несколько высших образований, даже научные степени, если не понимаете науку взаимоотношений, удачи не будет в жизни. Даже с большими знаниями, как, скажем, вот в мире наука развита хорошо, но войны не прекращаются, и бывает, что очень развитые цивилизации гибнут. Ведь удачи не приносит такое развитие. Гибнут, потому что сами изобретают что-то смертоносное. То есть наука вражды, она хорошо известна, наука политики известна, наука войны известна хорошо, наука мира неизвестна. Даже в семьях нет мира, даже внутри одного человека трудно найти гармонию, счастье, мир, покой на душе, как говорят. Вот поэтому сегодня об этом будем говорить. Итак, общение или взаимоотношения означает обмен. Обмен. Есть шесть как бы типов, форм обмена, от которых зависят наши отношения. Шесть, получается, у нас три пары. Первая пара. Давать дары. И принимать дары. Вот уже два принципа. Так, это сложная процедура на самом деле. Я сейчас объясню. Не думайте, что это просто. Это очень трудно, то, что тут написано. Трудно практиковать. Например, я приведу пример. Ну, у нас же есть подарки на день рождения, например. Ну, на праздники, какие-то открытки шлем. Что-то делаем. Применяем как-то этот принцип, стараемся. Но мой вопрос в том заключается. Какой дар вы запомните на всю жизнь? Какую открытку запомните на всю жизнь? Или какой предмет, который вы подарили, вы на всю жизнь запомните? Вот это будет называться даром. То, что проникло вглубь. Не просто предмет какой-то, а вот это вот особое настроение, вот эта особая связь с личностью, которую вы это получили. Вот это называется дар. Вы сможете сделать такой дар, чтобы я его на всю жизнь запомнил? Не забывал никогда. И даже если потерял бы этот предмет, я бы помнил вот этот вот момент, понимаете, вот этого дара. Это трудная вещь на самом деле. Потому что нужно знать очень сокровенное желание человека или иметь особое чувство по отношению к нему. Иногда люди хранят какой-то там цветочек, какой-то подаренный когда-то в молодости, они его засушивают, там рамочку берут, вот на стеночку вешают. Потому что какой-то человек, он с особым чувством сделал этот дар. Вот это называется дар. Не то, что мы формально это тоже можем делать, формально. То есть что-то подарить. Вот день рождения, хорошо, вот вам дар, пожалуйста. Вот. От всего коллектива похлопаем, хорошо. Это тоже можно применять, тоже дар. Но дать дар необходим талант, способность. Например, кто-то хочет дать миру музыкальный шедевр. Ну, все музыканты, собственно, хотят это сделать. А все ученые хотят дать миру какое-то научное полезное открытие. А это трудно. Я не могу сегодня решить, думаю, за ночь я сделаю музыкальный шедевр, завтра я вам дам его. А вы не берете, говорите, там нам такой шедевр не нужен. Мне интересно, там никакого таланта, дискуссия какая-то. Никто не принимает, я вроде бы даю, но никто не хочет брать все это. Иногда я в таком положении оказываюсь, верно? Я хочу устроиться на хорошую работу, меня никто не принимает. Я хочу выйти замуж за хорошего человека, хорошие люди на меня не смотрят. Или я хочу жениться, а те девушки, они тоже не смотрят на меня. То есть я не могу этот дар осуществить, потому что это все именно дар. Вы же не продаете себя, когда замуж выходите или женитесь, а вы в дар себя предлагаете. Это обмен дарами на самом деле. Ведь этот процесс очень глубокий, всеохватывающий. Мы всю жизнь чем-то обмениваемся, именно так мы и живем. В этом истинный вкус. Вопрос, как этим обмениваться, чем обмениваться. И особенно также принимать дары нужно уметь. Принимать дары означает иметь чувство благодарности. То есть это тоже зависит от глубины разума, как мы даем дары, принимаем дары, и вот совершая вот этот обмен, мы развиваем наши отношения любовь и доверие. Два фактора. Любовь и доверие развиваются. Это необходимо для отношений, глубоких отношений. То есть счастье, если мы хотим. И здесь мы отметим еще одну вещь. Здесь вот к первому пункту относится, что обычно используются четыре атрибута вот в этом обмене. То есть мы стремимся к четырем вещам. Первое – красота. Мы хотим выглядеть. Над этим работаем регулярно и постоянно. С внешним видом, одеждой, состояние волос, кожи, состояние зубов, все, что вот представляет нашу красоту, наши атрибуты. Обмениваться улыбками. Приятно? Если зубы все красивые, правда, врачи скажут? Улыбаясь, там нет зубов. Как же обмен совершить? Сложно, видите? Или подходите, общаетесь, у вас и в голове перхоть. Не тоже, ну, как-то смешает нашим отношениям, правда? То есть какой-то дар у меня некачественный. Ну, то есть это вот чисто такие внешние вещи, поэтому вот мы зависим иногда вот от этого фактора очень сильно. Второй фактор – это богатство. Богатство. Как обмениваться дарами, если нет денег? Я бы вот хотел подарить, но нет у меня средств. Поэтому, люди, вот если я буду богатый, то я смогу. У меня в моих руках будет целый мир, знаете. Тому деньги дам, тому что-то куплю. Много друзей, много общения, жизнь будет интересная. Ну, деньги, понимаете, столько возможностей для счастья. То есть отношения, значит, поддерживаются деньгами. Так полагают. Поэтому, конечно же, все стремятся вот приобрести эти богатства, чтобы этот обмен осуществить. Богатство. Когда денег нет, что они говорят? Я тебе дарю звезды. Дарю весь мир, он твой. То есть я как хозяин мира выступаю, хотя ничего нет, наоборот. Я так говорю. Вот, бери, пожалуйста. Это тоже работает, в общем. Если с чувством сказать, это тоже сработает. Можно так обмануть кого угодно, мне кажется. Третье богатство, красота, богатство. Потом образование. Образование, потому что обмениваться чем-то нужны знания также, видите, способности, знания. Если мы глупы, если у нас нет ничего, никакого образования, никаких знаний, никакой культуры, никакого диплома, никакой профессии серьезной и положения в обществе, то как этот обмен пострадает? То есть мы должны быть развитыми, внутренние также, образование иметь, ум какой-то. Поэтому мы тоже стремимся, чтобы быть счастливыми, это нужно вот нам для чего? Для отношений в этом мире. Это атрибуты, которыми будем пользоваться. И четвертое – это связи в этом мире. Связи, может быть, родственные связи, политические связи, общественные связи. Также мы будем строить такие отношения, чтобы укрепить свое положение, вот, чтобы мы имели поддержку от других. Принимая, отдавая, мы можем возвышаться, видите? Это принцип возвышения. А теперь обратите внимание, кажется, что вот эти вещи, они дают нам как раз возможность этого обмена и развития с этим миром. Правда? Ну, согласны? Очень похоже на правду, верно, что мы сейчас сказали? А тут есть серьезный недостаток. Очень большой недостаток, который сейчас вот, вы видите, сейчас все перевернется с головы на ноги. Все наоборот сейчас вы увидите. Теперь представьте, вы достигли вот какой-то красоты, научились себя вести, то есть обаяние какое-то, утонченность обрели, вкусы. Можете свое тело поддерживать в привлекательном состоянии при помощи одежды и так далее. А обрели какое-то богатство желаемое, образование и установили связи. А что теперь? Теперь вы заметите интересную вещь. Как вы будете общаться с тем, кто некрасив? Не богат, беден. Не образован или просто глуп. И тот, кто не имеет никакой поддержки в обществе, ну, скажем, такой он, асоциальный человек. Вот она проблема, видите, отношения в современном мире. Есть богатство, есть красота, есть и слава, и удача, и связи в обществе, но есть серьезный конфликт с другой частью, частью людей, которых большинство будет, вот не обладающие такими атрибутами высокими. Такой степенью красоты, такой степенью богатства или такого уровня знаний, или имеющие какую-то поддержку общества. Теперь посмотрите, когда встречается красивый с некрасивым человеком, что возникает в отношениях? Ну, на древнем языке, на санскрите, называется раса-пхаса, несовместимость. Что некрасивый, он завидует красивому, а красивому не нравится некрасивый человек. То есть там есть естественная неприязнь уже, естественная. Они даже не знают друг друга, недолюбливают. Слишком красивый, слишком некрасивый. Два самолета сталкиваются только на одной высоте. Но тут разные уровни красоты. Они не будут общаться близко, эти люди. Есть, конечно, исключения, но это уже отдельный разговор. Как эти исключения? Человек некрасив, например, он привлекательным становится, когда обладает большими знаниями. Уродство плюс знания – это особая привлекательность. чтобы встречать уродца, и он вдруг великий ученый, это очень привлекательно. Или бедный человек. Бедный. Но если он отреченный, он уже привлекательный. В отречении живет. Ну как, монах, он же бедный. Но он привлекательный, потому что он отреченный, он не просто бедный. Там есть достояние, отречение. Это другая форма богатства уже. Там было что-то внутреннее, что-то неведомое нам, то есть какая-то загадка, тайна там есть, чем-то он обладает, то есть есть привлекательность в нем. Глупец привлекателен только тогда, когда молчит. Молчание. Поэтому говорится, молчание золото для большинства людей. Это для тех, кто не обладает слишком большим разумом, интеллектом, то лучше молчать. Мы же на уроках больше молчим, правда же? Нам запрещают говорить на уроках. Ну а если вы уже знаете, то доски вызывают, говорит, говори. Видите, не молчи. Если знаешь, то говори. А пока не знаешь, молчи. То есть нужно, молчание помогает нам понимать. Поэтому вот это украшает глупца молчание. Но не такое молчание тупое, когда он принял дозу наркотика и молчит, тоже сидит в углу где-нибудь. Бессознательное состояние. А молчание внимательное, то есть безмолвие имеется в виду. Если глупец занимается медитацией, то уже не глупец. Все, он уже привлекает. И асоциальная личность, то есть не имеющая поддержки в обществе, не имеющая таких связей, это означает, что человек нестандартный, нестереотипный. То есть его украшает нетрадиционность именно. То есть он в этом плане силен. Скажем, например, официальная медицина не поддерживает всяких там бабушек, которые там лечат какими-то молитвами, какими-то там нашептывают что-то, не поддерживают. Но они очень привлекательны, потому что у них есть своя область, видите, они асоциальны в каком-то плане, даже гонения были на них когда-то, на этих ясновидцев или там народных лекарей. Это все было, нетрадиционные пути. Они были просто другим видом знания. Это становится привлекательно тоже. Итак, это знание другого порядка, скажем, нестандартный человек, нестереотипный. Вот, но если вот этого ничего нет, то эта составляющая абсолютно непривлекательна. И не сотрудничает вот с этой привлекательной стороной. Отношений нет, видите? Естественно, вражда между богатым и бедным, коммунисты, капиталисты, революции всевозможные, поджоги там, баррикады строят, отбирают деньги, национализируют, не дают разбогатеть коммунисты. А капиталисты хотят разбогатеть и эксплуатировать. То есть у них есть вражда совершенно естественно. Почему? Потому что богатство порождает жадность. А бедность – зависть. Как вы думаете, завистливый и богатый человек и жадный могут жить в мире? Видите, причина чего? Причина разногласий, причина конфликтов в том, что есть зависть и жадность. Вот так говорят древние книги. Не потому, что есть Белый дом или Кремль, не по этой причине, а потому, что есть определенные качества, которые вызывают неприязнь друг к другу. Вот бедные и богатые друг друга не любят по своему естеству. Значит, красивые и некрасивые не очень хорошо друг к другу относятся. А бедные и богатые не могут сотрудничать в мире. Образованный и глупый человек, и человек высокопоставленный и лишенный какого-то социального положения. Скажем, бомж тут есть какой-то. А здесь, скажем, человек вот высокопоставленный. У него вот есть какие-то положения, вообще-то регалии, там атрибуты, дипломы там красные, не знаю, ну что-то имеет все это. Вот отсюда возникает конфликт в обществе, потому что даже если вы распространите вот эти принципы на всех, не все станут такими. Это зависит от дхармы. Какой человек будет, зависит от дхармы. Дхарма. Дхарма означает три вещи. Я, может быть, сейчас сложно очень говорю, но слушайте, вы же студенты, вы же молодые, вы должны ухватывать лету, стараться. Дхарма означает природа, природа, долг, ответственность, путь, цель. Видите, как много это слово означает. Но ключевое слово – природа, дхарма. То есть вы имеете свою природу. Для чего? природа, она не стоит на месте. Она называется джагат. Джагат, назовите, развивающаяся, меняющаяся. Так вот, куда вы хотите меняться при помощи своей природы? Куда вы хотите ехать при помощи этой машины? Эта машина, тело, она меняется. То есть уже движется в каком-то смысле, развивается, наблюдает, получает опыт. Вход взаимоотношения вступает. Все. Новое и новое, что какие-то сферы открываются. Так, эта машина движется, джагат называется. Так вот вопрос, куда? Дхарма — это движение. Цель, также видите, путь — это движение. И природа. Итак, природа вся в движении находится. Есть развитие, какая-то эволюция называется. И вот вопрос возникает. Кем я должен стать? Каким я буду? Вот кем я буду? Каким я буду? Зависит от трех причин. Первое. С кем общаюсь? Общение. Второе. Потом, кому служу? Служение. И третий момент. Кем хочу быть сам? Вот так формируется наш путь. Итак, каким вы хотите стать, скажем, через 5 лет? Закончим в институт, или еще через 5 лет вступив, скажем, в какую-то деятельность, в жизнь. То есть это зависит от трех факторов. С кем будете общаться, такими и станете. Кому служите, от кого зависите в этом мире, служение называется, такими станете. И каким вы хотите быть сам. Вот это выбор. Сначала нужно установить это самому, кто я и кем, каким я хочу стать. Затем выбрать общение. И смотрите, от кого мы зависим. Если зависите от личности падших духовно, станете точно таким же. Может быть успешным в материальном смысле, красивым, богатым и прочее, прочее. Но если вы зависите от падшего человека, говорит в советах, вы деградируете со всеми этими атрибутами и достояниями. Все, падаете. Это общение неблагоприятно. Искусство общения. Значит, с чем-то вы не должны общаться. Что-то вы должны избегать. Что это? Это пороки, невежество, жадность, зависть, похоть, вот чрезмерно неконтролируемые эти вот пороки, не соприкасаться, избегать общения. Люди, которые вот живут на основе таких пороков, называются асоциальные в древних книгах. Не цивилизованное общество это. Это общество цивилизованных животных, где основной принцип – вражда и желание быть выше. Сила, эволюция основана на выживании, на применении силы и форм насилия. Вот если не хотите вступать в такие отношения, нужно искать другое общение, говорится, лучшее общение. И тут мы скажем о дхарме человека. Иногда я хочу стать кем-то, но не понимаю даже, что это означает, для чего я хочу стать кем-то. Например, в мою бытность многие люди хотели стать инженерами, политехнический институт. Примерно 90% из них не стало инженерами после окончания института, потому что это было просто престижно в то время, учиться в политехническом институте. Зачем? Престижно. То есть реклама была, нужны были инженера в обществе, потом дали хорошую рекламу, дали хорошие условия для того, чтобы стать, чтобы жить в общежитии, чтобы получить стипендию. То есть преимущества, льготы какие-то, и народ повалил туда. Почему? Не потому, что они все по призванию пошли. Есть выгода. Итак, большинство людей руководствуются вот этим желанием выгоды. А веды говорят, руководствуйся дхармой, познай свою природу, от этого отталкивайся, кто ты. Что выгоднее быть, мужчина или женщина, как вы думаете? Сейчас женщина думает, что выгоднее быть мужчиной все-таки, правда? Называется эмансипация. А это большая проблема. Эмансипация – большая проблема. И, собственно говоря, деградация общества начинается с того, что женщины эмансипируются или порабощаются в обществе. Вот две крайности. Либо их порабощают вообще, эксплуатируют, либо эмансипируют, полную свободу дают. И кто первый страдает в этой линии, в этой концепции? Кто первый страдает? Сначала женщина, а потом мужчина. Мужчина зависит от женщины. В чем он зависит от женщины? Во многом. Женщина – это источник вдохновения для него. А если она эмансипируется, кто она для него? Источник возбуждения. Это разные вещи. Потому что женщина утрачивает свою глубину, когда подражает мужчине, женственность. Вы знаете, что женщина превосходит мужчину в 9 раз? В 9 раз по глубине чувств и разума. Это написали древние книги. Современные психологи говорят, что в 1,5-2 раза. А Аведы говорят в 9 раз. 1,5-2 раза это то, что осталось от женщины сейчас в процессе эмансипации. А вообще в 9 раз она глубже устроит. То есть, смотрите, когда мы говорим слово «любовь», мужчина и женщина по-разному это понимают. Разная глубина восприятия этого всего. То есть женщина переживает глубже этот вопрос. Когда мы говорим «ребенок», мужчина и женщина по-разному понимают это слово. Разная глубина восприятия. Так, ребенок, любовь, семья, мы говорим, мир, дом. Вот эти все понятия абсолютно по-разному понимают мужчины и женщины. И если женщина глубока на самом деле, вот в 9 раз глубже мужчины, она, естественно, становится кем? Мистиком. Она видит будущее. Она предчувствует события. Видит сны, какие-то знамения. То есть это самая чувствительная часть мира в ведах написано. То есть женщина — это сам чувствительность. Принцип пальцев. Вот эти вот, что мы хотим что-то понять, мы трогаем вот пальцем чувствительное место. Мы становимся ясно, что это вот это вот. Тело женщины, говорит, во Вселенной. Вот это самая чувствительная часть. Но при эмансипации она грубеет. Становится похожа на мужчину. И уже теряет эту ценность. И что означает, что мужчины не вдохновлены, а возбуждены женщинами. Разные уже отношения совершенно. И когда мужчина и женщина в возбуждении начинают детей, то потом рождается плохое. Искусство общения имеет свои последствия. Самое главное — наука. Плохое потомство означает деградация общества. Все начинается вот с этого момента. То есть нужно понять свою дхарму. Мужчина должен быть мужчиной, женщина — женщиной. Это называется природа, следовать своей природе. Если я пренебрегаю своей природой, посмотрите внимательно сюда, это означает, что я пренебрегаю своим долгом, ответственностью, целью, путем и всей своей жизнью. Серьезная вещь. Как важно понимать свою природу в этих отношениях. И если вы живете и общаетесь в соответствии со своей природой, вы никогда не совершите ничего дурного. Ничего дурного. То есть действовать согласно своей природе, говорится в древних писаниях, означает действовать безгрешно, чисто. И никаких последствий дурных в вашей деятельности не будет. То есть страдания к минимуму сводятся, если вы просто следуете своей природе, а не чужой природе. Также и мужчина должен следовать своей природе. Какова его природа главная? Не чувственная, как у женщины, а разумная. То есть мужчина — это тот, кто знает цель жизни, имеет твердую позицию, разум принимать решения правильные в жизни, сильные, с полной ответственностью. Это называется мужчина. Если цели жизни нет у мужчины, это уже не мужчина. Если нет такого твердого разума, тогда есть чувства возбужденные. У него что-то одно, либо разум, либо чувство. Переключается либо одно, либо другое. И когда у него включается чувство, разум его устраняется, и он называется на санскрите джада, придурок. Он начинает болтать всякую ерунду, балагурить, он там время проводит, там курит, пьет пиво, так вот показать себя хочет перед девочками постоянно, вот такой он станет, придурок называется, джада. Он не руководствуется разумом, какими-то там ответственностью, он забывает про это. У него это есть потенциально, но присутствие женщины возбуждает, его становится джада, придурковатым. Женщина знает, что мужчина может быть и серьезным, и сильно разумным, и может быть таким придурковатым также. И вот этим нужно руководить. Кто этим руководит? Женщина. Женщина. Но только та, которую он любит. Другая женщина не может этим руководить. Он близко не подпустит руководство. Но та, которая вот близка ему, она может указывать ему: дорогой, хватит балагурить. Пора подумать о цели. Зачем еще живем? Куда ты все должен идти? Иди на работу. Все, иди на работу. Он скажет: все понял, да, пошел, все, нормально, собрался, все. Включили, на работу. Дорогой, хватит работать. Дети ждут уже, тут скучают все, а чувства пробудились, все, с работы домой, хорошо, теперь на работу, с работы. И женщина, она руководит этим миром. А мужчина исполняет, то есть она вдохновляет его. Однако бывает, что женщина бессильна, она говорит, а мужчина не делает. Что означает: нет внутренней силы. То есть молодая жена говорит мужу: а я хочу двоих детей. Говорит: а я считаю, что одного много вообще, мужчина говорит. Почему? Она его не вдохновляет. Нет силы этого вдохновения. Вот когда она вдохновляет его, он сильный становится. Он может гораздо больше, чем кажется, сделать мужчина. То есть потенциал-то у него большой. внутренний потенциал. То есть в этом ценность отношений мужчины и женщины. Но если они следуют природе, женщина сильная и могущественность и думает только об одном мужчине, целомудренно, вот тогда к ней вернется ее былое могущество. Это вот я рецепт даю для всех женщин, особенно для молодых. Если вы сосредоточены только на одном всю жизнь, вот тогда вы станете очень могущественным. Это сильная женщина во всех отношениях, как жена, и как мать, и как личность, и как разум, и как чувство. Во всех отношениях вы будете очень чистыми, возвышенными и могущественными, да. Но если женщина думает о двух мужчинах, о трех мужчинах, о четырех мужчинах, все, она теряет всю свою силу, все свои качества, все свои ценности. Это уже как бы, ну, другое слово. Я не буду говорить, что это такое. Лучше не говорить. Так же, как мужчина есть придурок, так же женщина есть непонятно что. Есть и такие примеры, но мы хотим сегодня о позитивном говорить, то есть мы хотим развивать эту науку взаимоотношений, очень важно. И мы вот говорим пока о первой паре, давать дары, принимать дары, тут много всего, чего может быть в этом во всем, а начинается все, как нас учат в детстве. У тебя есть что-то, какая-то игрушка, поделись, что там у тебя есть еще. Мы жили в детстве на крайнем севере, и иногда кто-то уезжал в отпуск, там, назвал, на материк, на большую землю. На крайнем севере не растут, скажем, огурцы или помидоры. Тогда не было таких парниковых таких снабжений, как сейчас. Сейчас есть везде все, даже на крайнем севере бананы продают и манго. В то время нет. Была навигация, вот иногда были фрукты, но фруктов не было. Огурцы, помидоры, никогда их не было. Нужно было ждать лета, когда их завезут все-таки что-то чуть-чуть. И вот кто-то из знакомых, друзей во дворе уезжал в отпуск всей семьей. И мы ждали, когда он вернется. Почему? Огурцы привезут. И вот он выходил во двор с огурцом, разрезанным на две части. И нас полно там пацаны, там девчонки, помазанным солью. Вот так вот выходил на крыльцо и стоял, так сказать. И все сразу собирались вокруг него. Дай откусить. Ну дай откусить, вот так. И вот он делился с каждым, и мы были друзьями. Вот все нормально. Вот так дружба поддерживается. Значит, видите, как можно обмениваться. Дать откусить, например, можно. Или чем-то еще поделиться. Ну, помните же в детстве? Мы делали так. Это называлось дружба. Доверие, любовь развивается так. Как семья получается? Вроде вот чужой человек, а вот родство чувствуете какое-то при обмене. Давать дары, принимать дары. Здесь угощать пищей. Другой дар. Пища. И принимать пищу. Это более сокровенно, чем просто дать какой-то предмет. Еще более сокровенно — это пища. Может быть, вы не придете значение пищи. Я был когда студентом, вообще не думал, что что-то ценное есть. Ну, что-нибудь перехватил, да побежал, правда? Какая разница вообще? Там, как это? Полусырая картошка там или жареная, или подгорелая картошка. Какая разница? Поел, да побежал. А не совсем так. Оказывается, пища — это центральное место занимает нашей жизни вообще. В плане умонастроения, способностей и так далее. То есть это энергия. Это энергия, причем не просто энергия, она взаимодействует, она растет где-то вот в поле или на дереве. Потом она с кем-то срывается, затем куда-то перевозится, она готовится, потом предлагается. И, то есть там много, там целый процесс существует. И пища, она впитывает весь этот процесс целиком, когда вы уже едите. Попробовав пищу, можете, если у вас есть тонкое уже, тонкое как бы тело развито хорошо, очищенное, по пище сразу понимаете человека, который вам дал пищу и так далее, много-много открывается. Вы ощущаете целый мир на самом деле. Но это отрегулированные чувства, очень тонкие, очищенные, йогой, скажем, там, или там тонким мышлением, образом жизни, можно научиться этому. И тело наше целиком состоит из пищи. Думали об этом? Такое качество пищи, такое качество нашего тела будет. И пища с разных качеств, и мы тоже в разных качествах, разные вкусы. Опять же, на том же крайнем севере, когда мы жили там, местные люди есть также. Вот, их называют чукчами на Камчатке, алеутами, или джурджане есть на Дальнем Востоке. А вот в том месте, где я жил, там были нивхи. Люди нивхи называются, это местные жители были, вот, с крайний север. И их излюбленное блюдо, сейчас скажу, рецепт дам вам, для студентов специально. берете рыбу и закапываете ее в землю. Ну, там во что-то обернете ее, там в бумагу какую-нибудь или кору, или сейчас полиэтилен можно, полиэтилен лучше всего, мне кажется, будет. А потом через 3 дня приходите, возвращаетесь туда, можно позже, через 4 дня, и открываете все. И тут, когда там уже термически завелись, это деликатес. Ну, они любят этот вот уже разложившуюся основу там с какими-то живыми существами. Как люди любят это все? Да, они развили это качество, принимая постепенно эту пищу. То есть тело уже требует этого. Тело состоит из воды, требует воды. На чем вы в детстве выросли? На меде? На меду, если выросли, на пасеке жили. То сейчас вы сможете у всех на виду выпить пол-литровую банку меда, вам ничего не будет. Никакой аллергии, никаких проблем. Никаких проблем с обменом веществ, что вы выросли на этом продукте. Это нормально. Если выросли на картошке, можете на картошку есть мешками. Никаких проблем особенных не будет. В Индии там много из других овощей, но в Индии там картошку очень мало используют люди. Говорят, а это очень тяжело, картошка. Ну, не для русских, только не для сибиряков. Нет, второй хлеб здесь, картошка, мы росли. Итак, видите, мы связаны с пищей, наше сознание, то, к чему мы приучились. И также, если тело состоит из гнилой рыбы, оно требует гнилую рыбу. Тело состоит из никотина, требует никотина. Тело из водки требует водки. Это взаимоотношения, видите. Если мы хотим улучшить взаимоотношения, качество отношений, измените качество пищи. Будете, у вас даже изменится круг друзей, станет несколько иным. Ну, как, например, вот вы курите. Нет, хорошо. Вы не курите, принимаете наркотики. Это пример. Сейчас курить не модно, но наркотики, мне кажется, моднее. Пример будет лучше. Это, конечно, ужасно, но пример придется такой привести. И это означает, что будет круг определенных друзей, не так ли? Ну, разве нет? Естественно, вас уже не так понимают те, кто не принимает наркотик. Вы же смотрите, они какие-то, знаете, ущемленные жизнью, эти люди. Они ограничены вообще. Они, знаете, чего, трансцендентная медитация под ЛСД, под героином, знаете, там все это. И теперь представьте, вы бросили принимать наркотик. И все, у вас с этими людьми ничего общего нет, видите? То есть пища, она обозначит, кто ваш друг, а кто нет. Она очень связана. Смотрите, это фактор очень могущественный на самом деле. Но когда говорится здесь о обмене пищи, что имеется в виду? Лучшей пищей, самой высококачественной пищей. Собственно говоря, вся наша жизнь зависит от вкуса, который мы сейчас имеем, наша судьба. Хотите, я вам вашу судьбу расскажу? Нужно просто узнать, какие ваши вкусы, и все будет ясно. Опять же, тоже пример. Вкус к наркотику, мы уже знаем, какая судьба. Любой нарколог вам просто даже по годам и сам распишет всю вашу жизнь. Все просто понять, что в каком году вы потеряете здоровье, в каком году вас выгонят с работы, в каком году примерно у вас семья разрушится, и в каком году вы оставите этот мир вообще, если будете вот принимать наркотик. Все, будущее уже абсолютно, то есть вкус определит наше дальнейшее существование. Хотите же изменить свое будущее, свою судьбу? Измените вкус. Трудно, но полезно очень. Вкус нужно возвышать. Так, обмен пищей, обмен дарами означает, что мы должны обмениться чем-то чистым, очень возвышенным. Я приведу пример. То, что мы ездим в Индию, это не случайно. Это наука. Мы можем видеть там как бы ее иллюстрации к этому знанию, поскольку культура еще та сохранилась древняя, которую мы сейчас читаем в книгах этих древних. Есть такое место, называется Джаганнатхапури. Если будете в Индии, обязательно поезжайте туда. Мой вам совет. Лучше даже, если вы Тадж-Махал не увидите, а вот Джаганнатхапури все-таки увидите. Потому что Тадж-Махал, в конце концов, это просто место для туристов. Конечно, эффектная, красивая архитектура, но там нет какого-то еще внутреннего глубокого уж такого смысла. Кроме той истории о любви, она тоже как бы задевает сердце, но когда вы придете в Джаганнатхапури, обязательно поешьте там. То, что готовят в центральном храме. И вы увидите, что многие людей сейчас, уже открывшие это место, со всего мира приезжают, чтобы просто поесть. Значит, что-то в этом есть очень важное. Хотите спасти опыт? Просто поезжайте и поешьте там. Тот рис, который не готовит, тот дал, который не готовит, те овощи, которые не готовят, они его освещают. Я лично на себе это испытал. Мы туда приехали, это было, ой, какая аскеза. Значит, путешествовать в Индии, это гораздо труднее, чем в Новосибирске. В Сибири трудно путешествовать, тут расстояния такие, Но в Индии путешествовать труднее, потому что там, ну, другие уже условия, другие поезда, без окон, без дверей, с крысами, тараканами, вот такими вот. Это индийский таракан называется, без усов, это я показываю размер таракана. Такой лакированный, блестящий, это Mercedes-Benz таракан. Эти тараканы маленькие, это они там лесные, вот они в лесу живут, кто у нас в квартирах, они в лесу там летают, они такие лесные. А домашний он хороший, такой качественный. И крысы, это в поездах прям там. Вот, то есть вообще там сложно это путешествовать. Но есть, конечно, люкс, есть хорошие. Но мы приехали как могли. Несколько суток. Приехали, нужно было помыться, как-то отдохнуть, сменить одежду, ну и так далее. Как-то свое тело привести в порядок, уставшие, даже раздраженные, злые, потому что еще ехать куда-то, устраиваться, еще гостиницу найти. А нас встречают местные жители, там они уже готовы были, там же русские приезжают, они встретили нас и привезли сразу же в храм. Думаю, ну вот, здрасте. Ну вот, мы должны были сначала как-то о себе позаботиться, вот привезли вот сейчас сюда, кормить нас собираются сразу. О, Боже мой, ну ладно, ну, гостеприимство, ну, придется принимать. И что там? Ветер дует, это же берег океана, песок, там все это шумит, волнение какое-то. Океан, эти приливы. И там вечная весна, это Джаганнатха Пури, это побережье. Там круглый год одинаковая температура. Атмосфера какая-то необычная. И мы садимся прямо на пол по-индийски. Перед нами расстилает банановый лист. Не тарелки, банановый лист. Банановый лист, потом вы скручиваете и выбрасываете. Мыть посуду не надо. Очень удобно. Рекомендую. Мыть не нужно ничего. Для студентов специально можно. Банановых листьев завести побольше. И на этот банановый лист потом раскладывают пищу какую-то и руками без ложек едите. И что я смотрю, там вот эти кастрюли принесли, вот этот вот ветер, песок индийский, индийский песок, понимаете, не сибирский, а индийский песок со всеми этими микробами индийскими, ну, атмосферой, то есть там, если руки не помыли, дизентерия может быть, или желтуха, ну, нужно быть осторожным там, пить воду нельзя, вот всю подряд, нужно очень внимательно, там заболеть очень легко. Вот этот ветер, смотрим, вот там в рисе уже там песок, и там тоже песок, и все это смешано. Им-то хоть что, хоть бы что, а нас, нам нужно есть все. И я еще больше обиделся на всю эту ситуацию. Вот еще на рисе с песком положат. И так и сделали, положили риса с песком. Я говорю, хватит, хватит, вот чуть-чуть достаточно все. Там что-то еще хватит, хватит, все. Нужно быть осторожным, внимательным, мало ли что. Потом не знаю, что такое случилось. Вот я в таком недовольном виде, представьте, полностью расстроенный, уставший, злой, можно сказать. Вся вот этот рис, вот этот вот холодный, слипшийся, без масла, просто отварной, и положил в рот. Я не знаю, что случилось со мной. Но прошла такая сила. Я уже с этим песком, мне было все равно. Съесть и умереть здесь было за счастье просто. Я не знаю, что случилось. С тех пор я просто мечтаю, как Джаганнатха Пури, что поесть того риса с песком. Пища переносит атмосферу сознания человека. Итак, если вы хотите вести более возвышенный образ жизни, принимайте пищу от того, кто вас угощает, более высокого уровня человека. Это прогресс. Не из магазина, не где на скорую руку готовят ради бизнеса и продажи. Вообще, веда говорит, что пищу принимать только в двух случаях можем принять. Либо мы очень голодны, просто вот уже умираем с голоду, тогда уже, ну, кто-нибудь подайте мне хоть что-нибудь, я поем. Можете что-нибудь съесть. Либо с любовью предлагается пища. Если нет ни любви, ни голода, не ешьте. Нет причины есть. Либо выжить вам нужно, тогда съешьте что-нибудь. Но если пища предлагается без любви, это уже не пища. Называется папа. Грех. Греховная пища. На нее даже не смотрят. Все. Если вам вот так вот швырнули, на, ешь. Никогда не берите эту пищу. В магазине расфасовывают, как собакам. Туда-туда. Расфасовывают. Берите. Все разбирают, разбирают. Это. Я, ну, смеюсь, может быть, но это факт. Это очень связано. Пища переносит карму. Само настроение. Особенно повара, на огне, который готовит. Итак, обмен пищи – это очень возвышающий процесс. Это принцип также семьи. В семье должна быть своя пища. И кто ее готовит? Мама готовит, конечно же. Папа тоже может готовить с любовью, он готовит. Вот что важно. Особенно, когда бабушка готовит, это супер. Все помнят, как бабушкины блины, правда? Там есть любовь. То есть бабушка, она не говорит же, она же не такой ученый, образованный. Ну, как правило, бабушка, у нас не были такие ученые. Не говорит, что тебе нужно, дедушка, килокалории. Тебе нужна мука, вода, масло. Вот это называется блины. Вот я тебе даю, вот отдельно муку ешь, отдельно масло, отдельно воду. Вот там все смешается в желудке, вот сахару чуть-чуть отдельно. Элементы те же самые, деточка моя, ешь. А вам это, деточки, не нужно это все. Нет, вам нужны блинчики, приготовленные бабушкой. Ну, кто-то должен сделать это именно. Сделать по отношению к вам это все. Это что-то особое. На этом вы и растете. Это этот вкус, и будет у вас всю жизнь вас поддерживать. И вы еще передадите своим внукам потом. Видите? Вот эти тонкие вещи сейчас серьезные люди не замечают большей частью. Забывают об этом. То есть молодое тело, оно красивое, энергичное, но каков его недостаток? Глупое, нечувствительное еще. А в старости оно уже не такое вот молодое, красивое, но становится чувствительным, мудрее. Поэтому вот этому нужно обучаться с молоду. То есть пища важна, знаете это. Дары также очень важны. И третий принцип самый важный. Настолько важный, что я даже не знаю, как сказать о нем. Даже думаю, не говорить вообще. Знаете, как-то я так подумал и думаю, нет, это очень сложно рассказать в Новосибирске про этот момент. Хотя, знаете, только для Новосибирска хорошо? Никому больше. Это третий принцип. Ладно, расскажу, хорошо, расскажу. Это открывать, как вы думаете, что? Что открывать? Ну, что? Молодые, красивые, а? Правильно. Сердце или ум? Ум. И выслушивать. Выслушивать с доверием. С доверием. Давайте сосредоточимся на принципе выслушивать. Это самая главная способность человека во взаимоотношениях. Вот теперь мы дошли до очень-очень важного момента цивилизации. Все будет зависеть от того, как вы слушаете в этом мире. Больше ничего. А остальное автоматически придет. Все знания, все остальное тоже придет. И отношения придут автоматически. Есть одна установка в ведах, очень важная. Хотите всем нравиться и быть приятными? Так должно быть. Каждый должен быть приятен для каждого, для всех. Как это сделать? Умейте выслушивать до конца. Все? Все просто. Попробуйте, вы увидите сами. Жизнь будет меняться на глазах. У вас будет меньше и меньше недоброжелателей. Все меньше, 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 меньше. К нулю будет сводиться. Видите, тут есть естественная вражда, неприязнь. Она устраняется полностью вот этими вещами. Даже природная вражда устраняется. Даже глупый и умный начинают любить друг друга в обмене. Красивый и глупый забывают об этом в обмене, когда сердце открывают, когда дары дают, когда угощают пищи чистой. Вообще забываем об этих вот атрибутах внешних. Это же внешний атрибут. Не каждому нужно быть красивым или богатым, в конце концов, или способным к образованию, или иметь поддержку. Это счастливчики говорят, нет, 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 мы считаем по-другому. Это как бы основа враждебных отношений, если мы стремимся только к этим внешним атрибутам. А необходимо стремиться к обмену. Даже собаки и кошки могут жить в мире. Могут есть из одной тарелки, видите, такие есть примеры. Даже богатые и бедные могут найти общий язык, если есть отношения между ними. Так вот, чего же не хватает в современном мире? Богатых или бедных не хватает. Отношений не хватает. Любви не хватает. Например, в той же Индии, не только в Индии, конечно, этот принцип, он известен, в западном мире, может быть, не так широко, но в Индии это закон для каждого богатого человека. Каждый богатый человек занимается благотворительностью. Иначе общество его не принимает. Он становится в каком-то смысле изгоем. Там такая культура. Он должен заниматься благотворительностью. Если он богат, если он зарабатывает деньги, он должен заботиться о нищих людях, о больных людях, об образовании, о детях. То есть он должен какие-то программы поддерживать. Иначе все, он изгой в обществе. Не принимается как цивилизованная составляющая. Он жадный. А что такое жадность? Сейчас я объясню, что такое жадность. Жадность означает полное разрушение цивилизации и нищета. Это самый большой порог. Если вы хотите стать великой личностью, это хорошо. То вот запомните, что самый сильный яд для этого – это жадность. Несовместимая вещь никак. Как сказал Моцарт, порог и гений несовместны. Несовместны. Также и жадность, и величие несовместимы. Пока вы имеете жадность, вы никогда не достигнете ничего великого, ни положения, ни знаний, ничего. И тут нужно знание, что же такое жадность и как она приводит к разрушению. Разрушение называется нищета. Да, вот видите. бедный человек. Откуда он взялся, этот бедный человек? Он когда-то был богатым, он не сразу стал бедным. То есть он стал таким в силу определенных причин. Это не случайность, это закон. Но сейчас вот он бедный, скажем. Мы не знаем, что там было в его прошлой жизни или в этой жизни, как он таким стал. Но веды говорят, есть закон. Итак, здесь нищета. Нищий, видите его. Вот он такой. Жалко его. Прямо на улице живет человек. Тяжелое зрелище. Что-то просит у вас, у всех, ну, по чуть-чуть. Неважно, к любому. Ворчит с просьбой, терпеливо. Никого не осуждает, не критикует, не проклинает. Каждому рад и ничего в ответ не скажет. Как он стал таким? Чтобы стать нищим, нужно потерять разум. Вот здесь будет сначала предшествовать потеря разума. Вот дадите ему разум, он перестанет быть нищим. А дадите денег, он не перестанет быть нищим. Он их потратит, и снова будет нищим. Разума нет. Не может заработать деньги, не может занимать, выполнить обязанности. Дхарму вот это он забыл, свой долг. Все, он забыл, отказался от этого. Все. Дхарма его больше не поддерживает. Нет ничего у него. Нет обязанностей, нет связи, нет отношений. Может только просить что-то. Потерял разум человек, он несчастен. А почему потерял разум? Как он потерял разум? Причина. Перестал различать, что плохо, а что хорошо. Это функция разума. Различать, что хорошо, что плохо, что полезно, что вредно для меня в жизни. В соответствии с моей целью. Курить хорошо или плохо? Ну, разум должен что-то сказать сейчас. Говорите, что так долго думать? Разум не думает. Разум знает. Это ум думает. А разум уже знает все. Курить хорошо или плохо? Ну все. А зачем же курить? Потеряли разум, видите? Информация сохранилась, а действия, в действии силы нет. Вот это разум, силу потерял он. Он как бы есть, но он потерял силу. Вот это беда человечества сейчас. Как бы все мы знаем, а делать не можем на этом уровне знания. Действовать не можем. Итак, мы теряем силу. И вот таким образом мы теряем силу, различие плохого и хорошего, потеряем разум, скатимся до беспомощного состояния. А что нужно сделать, чтобы потерять это понимание хорошего и плохого? Вроде бы все известно, а все равно действует плохо. И мать говорила, отец говорил, и все говорили, а бесполезно. Здесь написано, нужно сначала потерять стыд. Потеря стыда. Вот, только потеряв стыд, я не могу уже ориентироваться в плохом и хорошем. А что плохого я курю? Ну что? Все курят. Я хожу прямо по улице курю. Нет проблем. Ну, в нашем обществе стало нормальным, не беспокойтесь. Здесь уже можно не говорить об этом, что стыдится, не стыдится человек. Это стало уже законом как бы негласным. Это нормально. Это твое уже дело, курить, никого не беспокоить. Но когда-то люди стыдили за это. Девушек, допустим, особенно, или молодых мальчиков. Сейчас более-менее уже приняли это. Но это та же самая вещь. Потеря стыда. А что нужно, чтобы потерять стыд? Нужно перестать делать добро. Ты не делаешь никакого добра в жизни никому? Тебе не стыдно вообще? Ты человек, и ты никакого добра никому не делаешь? Ты живешь только для себя? Да ты же животное просто. Вот в том, что так говорили цивилизованно. Нет, ты же человек. Ты должен помогать кому-то, ты должен заботиться, ты должен добро какое-то проявлять, мудрость проявлять, знания. Это именно особенность человека. Животные не способны на такие вещи. Только человек — это любящий и мудрый. Вот он должен давать. Это его путь, его цель, его природа. Итак, если ты не делаешь добро, да, я такой вот такой я дерьмо, вот, пожалуйста, вот я теряю стыд, потом я уже теряю, что хорошо, то плохо, потом теряю полностью разум. Разум, то есть, слабеет, и я уже не заинтересован ни в образовании, ни в цивилизации. Депрессия называется глубоко. В разум проникла негативная энергия, видите, как только перестаю делать добро. Все русские сказки говорят, делай добро, и ты станешь сильным, тебя это поможет, тебя это защитит. С собой никогда ничего плохого не случится. Зло не одолевает того, кто творит добро. А что нужно, чтобы потерять желание делать добро?
жадность. Вот видите, вот она вещь, вот он порог-то. Жадность мешает, причина.
Поэтому заметьте, в обществе, где есть очень-очень богатые люди, всегда есть и нищие люди. Контраст сильный. Где угодно это, в Америке, где угодно есть. И богатый, и контраст. А там, где нет жадности, там нет разницы между богатыми и бедными людьми. Они одинаково счастливы. Приезжаем мы в Индию, и вот первое впечатление, которое я смогу вспомнить, которое поражает там любого западного человека, ну, кажутся очень шокирующими. Одно из впечатлений, что сидит человек на обочине дороги, то есть это не обочина, а бордюр посреди дороги. Вот, да? Есть такой бордюр посреди дороги прям. Делит пополам. Это шоссе, две дороги получит, две полосы. Нищий человек. В какой-то набедренной повязке, такой вот лохматый, ну, йога, видимо, занимается. Там много таких отшельников именно. И тут транспорт, боже мой, это индийский транспорт, все тут пробки, газ, все шум, все машины ездят, такой ад вообще вокруг. Он сидит прямо в центре дороги на этом бордюре. Так вот. И зашивает себе повязку. Как будто, знаете, вообще ничего не существует. Это спокойно, совершенно спокойно. Это Индия. Вот это сразу берут туристы и фотографируют. Это как так вообще может быть? Или тот же нищий человек какой-нибудь там, он что-то вот хочет там что-то попросить у вас, но он счастливый, сияющий подходит к вам. Они счастливые, удивляются. Странная вообще картина. Как я могу ему что-то давать? Он такой довольный жизнью. Я несчастный по сравнению с ним много раз с деньгами. То есть вот эта странность, которую вы видите, что люди вроде социально ниже, они счастливые тоже, как и все. Равно счастливы. Сейчас, может быть, меньше, это уже видно, но все же вот можете поразиться этому в той культуре. То есть какой принцип ведический, духовный, как бы, высокий культур? Богатый заботится о бедном. Тогда зависти и жадности нет. Образованный дает знания глупому. Тогда отношения становятся хорошими. Тот, кто имеет связи, поддержку, помогают поддерживать тех людей, которые не имеют этого. Вот и все. Вот и вся проблема в виде отношений. Но пока есть зависть и жадность, это невозможно сделать. А что ты ему будут давать деньги? Он вообще бездельник. Тупица какая-то. Я завидую ему. Я не согласен с этим. Это мои деньги, я их заработал. Одному царю пожаловали свое в царстве. Тут много людей развелось, ленивых от природы, говорят они. Родились такими, работать не могут. Требуют благотворительность. Говорят, строят бесплатную столовую для нас, мы ленивые от природы, не способны. Царь сказал, хорошо, постройте столовую бесплатную для таких ленивых, а табличку повесьте, объявление для ленивого человека, для каждого. Пусть придет бесплатно поесть, если он ленив. Построили столовую, дали объявление по интернету. Средства массовой информации, набежало много людей, полная столовая, все гудит, все ждут, с обеда. Кормите, царь распорядился, раздали все, что нужно, сели есть, поджигайте столовую со всех сторон. Подожгли столовую. Ну и все в рассыпную, конечно. Кто в окно, кто в дверь, кто как успел, там спасаются. И двое там или трое остались. Ждут добавки. Огонь распространяется же, там все жарче. И они говорят, слушай, как-то вот уже печет меня, я уже с этого боку не могу. Ну поверни с другим боком, ну подожди еще немножко. Их вытащили оттуда, цели, вот это ленивые, их кормите бесплатно, остальные должны работать. То есть люди притворяются, да, бедными, знаете, притворяются, что не знают ничего. Поэтому вот это притворство, их нужно вколотить знание какое-то. Мы знаем, что он притворяется, он мошенничает. По своей природе же мошенники все, обманщики дети. Знаете, они не хотят в школу, как я. Я говорю, в школу. А как схитрить? Говорю, я заболел, температура у меня. Потрогай лоб, видишь, какой горячий. И мать думала, может быть, и вправду. А я просто спать хотел, не хотел в школу идти. Все дети мошенники, все студенты мошенники, тоже не учатся, они только все перед сессией учатся, все шпаргалки пишут, всем известно это все. Все они обманывают. Это в природе есть. И поэтому веда говорится, что если вы хотите разбудить человека, это несложно. Подойдите за плечо, имя назовите, и он проснется. Но вы никогда не разбудите того, кто притворяется спящим. Вот
тут нужно уже воспитание. То есть нужно разоблачить вот этот, вот эту проблему в человеке. Вот эту нашу как бы имитацию чего-то. Когда мы что-то имитируем, это тоже проблема. Поэтому познай самого себя. Стань самим собой. Будешь развиваться. В другом случае невозможно развиваться. Не получится. Если вы кому-то подражаете в этом мире, вы не будете развиваться. У меня была знакомая, когда был студентом. В студенческом общежитии было много знакомых. Но вот эта одна знакомая, она любила Ален Делона. Знаете, кто такой Ален Делон? Вы знаете, еще помните его, да? Это поколение уже старое, он уже состарился давно, Ален Делон. Но это был любимец всей женской аудитории, киноактер французский. Красиво, обаятельно, фильмы снимался интересных. Это был ее любимец, она влюбилась в Ален Делона. Я когда к ней заходил в комнату, я видел, что у нее все стены завешены Ален Делоном. Даже на потолке ее наспит Ален Делон. Тут вот нога Ален Делона. Тут плечо Ален Делона. Тут он торс у него красивый Ален Делона. Тут его нос Ален Делона. Тут глаз Ален Делона. Тут весь Ален Делон. Тут он в таком фильме, тут в другом фильме. И у нее была проблема по жизни. На всю жизнь проблема была. Я ее до сих пор знаю. Она не могла выйти замуж удачно, потому что не было такого, как Ален Делон. Видите, какая проблема? Искусственная проблема. То есть я создал этот образ искусственно. Я не вижу, что мне жизнь предлагает и для чего. Я не понимаю этого. Нет. У меня есть свои какие-то представления искусственные, навязанные какой-то рекламой или средством массовой информации. Вот я беру образ выдуманный, измышленный, как вот Асолина думает про этот образ, Алые паруса, и вот, ну там, счастливая, конечно, история. Вот. И она, наконец, вышла замуж за одного человека, у которого были губы, как у Ален Делона. Уже она согласилась, хорошо, пусть будет нормально. Ненадолго они, конечно, были вместе. Там были только губы, потому что все было не так много. Итак, искусственная вещь. Другой мой знакомый в детстве, тогда у нас началась мода на собак, когда я был школьником. То есть собаки, они стали входить в квартиры именно жить, их стали принимать. Не как в качестве охранника или гостя, а в качестве уже хозяина второго, друга лучшего, так скажем. Там пошли уже овчарки восточноевропейские, потом доги появились в нашем городе, но такого мы не видели вообще. Но друг мой вообще что-то такое в ударе был. Он говорит, купили доберман пинчера. Я такого даже не слышал. Доберман пинчер, о, я что это такое вообще? Я покажу, приходите, покажу. Купили недавно, привезли. Вот такой он умещался на ладошке, доберман пинчер. Вот тут был такой нос, у него такой хвост, тут он пищал, тут вот доберман пинчер. Все. Я говорю, да, она что, какой он станет? Ну, интересно, большой будет, нет? Как овчарка. Фотография, говорю, вот, такая у него будет морда, такой хвост, очень доберман. О, супер, такая порода, удивительная. Мы их обманули. Это был не доберман и не пинчер. Уже через 2 месяца это обнаружилось, уже откровенный дворняк, усы какие-то седые полезли у него. Челка какая-то вышла на глаза. Ноги кривые, ну и проще, откровенный дворняк вообще. Но они вышли из положения, хозяева. Звали пинчер карликовый. Пинька. Так и звали его сегодня, пинькой. Ну, название. Значит, название как-то. Так же мы с вами, знаете, мы не Ален Делон, но мы одеваемся, как Ален Делон, мы можем, ходим, как Ален Делон. Мы что-то имитируем, подражаем. Ну, пинчер карликовый. Понимаете, я не пинчер, но я пинчер карликовый. Я хоть что-то себе представляю. Это глупо. Нужно быть самим собой. Это просто. Но кажется, что я себя ничего такого сам по себе не представляю. Неправда. Потому что человек, который живет по законам Вселенной, дхармы, получает развитие вселенское. Не шутка. Вы удивитесь, но сейчас в мире никто не следует своей природе в западной цивилизации. Никто. Потому что нас отвлекает сама по себе эта цивилизация, направление. Неверное получает. Развивай себя, свою природу, а не чужую. То есть нужно знать, где этот эталон. Эталон должен быть в глубине сердца, а не в наших чувственных желаниях. Вот это искусство взаимоотношений. Открывайте ум, с доверием выслушиваете, и вы докопаетесь до своей глубины в сути при помощи вот таких отношений. Человеческое общение очень важно. Например, преподаватель, ученик, студент, то же самое. Этот обмен предназначен для передачи знания, это очень сокровенный обмен. Не просто информация, не просто программа, это отношения. Это знает каждый педагог. Если у вас нет отношений со студентами, знания передавать будет практически невозможно. У нас была ботаничка в школе одна женщина. Я ее хорошо запомнила всю жизнь. Мне было так жалко. Я просто просто плакала иногда после уроков. У нее были синяки под глазами, у нее руки дрожали, она подкрашивалась, эти вещи, она выходила, чтобы давать нам урок. Ее никто не слушал. Вот вся аудитория просто палась к ней спиной, и кто что хотел, то и делал. Просто разговаривали, жили своей жизнью, она давала урок, и никто на нее не обращал. Я уже предлагал уволиться множество раз, она хотела быть учителем. Отношений никаких не было совершенно. И были другие педагоги, то есть сразу установили отношения, понимали, их всех любили, предметы же любили. То есть, видите, наука отношений важна. Не сам этот метод, не сами даже предметы, не сама эта внешняя какая-то вот наше окружение. А, говорит, с милым и рай в шалаше отношения важны. И, то есть, о чем мы хотим сказать? Чтобы мы об этом не забывали в этой гонке за евростандартом пластиковым, чтобы не забывали о ценностях жизни, потому что в России это зарождается сейчас. Другая формация, новая формация, формация семьи. Это будущее наше, на самом деле. Только когда мы построим большую семью, вот тогда мы сможем быть счастливы. И делать все с чувством, желанием, пользы ради других людей, не только для себя. Нужна быть семья. Любовь, доверие — это принцип семьи. Его нужно расширять при помощи вот этих вещей, очень простых, просто, но очень глубоко, ведь бесконечный процесс. Так, здесь мы должны закончить. Я слишком много тут всего нарисовал, написал. В общих чертах мы как-то обсудили эту тему с вами. Может быть, есть какие-то вопросы? Давайте. Давайте обсудим вместе. Ну как, где, кто вы? Дары и пища. Да, мы объяснили. Дар — это предмет, может быть, какой-то. Предмет. Обычно. Это тоже дар, когда мы что-то говорим. Это все дары, обмен дарами, но разные дары. Здесь предметы, скажем, здесь пища, здесь эмоции, желания, сокровенные вещи, наши переживания, говорим. Очень хорошо. Хороший вопрос задаете. Это же опасное дело выслушивать с доверием. А вдруг вас обманут? Люди-то порочные бывают. Они много говорят, запутают. А потом вас обманут, эксплуатируют, используют это. И для этого необходим разум. И разум формируется все же в процессе слушания. Чтобы мы могли отличать качество звука, качество человека, с которым мы общаемся. Есть некоторые предостережения в ведах на этот счет. Например, не доверяйте человеку, который льстит вам. Нельзя доверять такому человеку. Лесть — это уже обман. Все, это уже мотив скрытый в этом человеке. Он уже что-то хочет от вас. Это лесть. То есть настоящая дружба и честные отношения формируются в отношениях честных. Вот тот, кто говорит вам правду, даже горькую, вот это очень важная личность для вас. Чем тот, кто льстит постоянно. Вот этих людей избегайте подальше, держитесь от них. Ну, нейтральные называются, не враждебные, нейтральные. Нейтральные, как бы отстраненные мирные, на расстоянии мир пойдет, не в близких отношениях вступаете. Экстравагантные люди тоже обманывают. То есть люди в излишней страсти тоже нельзя им доверять. Они много говорят того, чего потом не сделают. Нельзя доверять таким людям. И слушание есть как бы в разных качествах. Мы здесь перечислим, как вот можно слушать. Первое, самое низшее качество — это игнорирование. Игнорировать. То есть я откровенно вас не люблю и слушать вас не хочу. Вот вы говорите, я вот так вам показываю все. Все по-американски. Можете идти дальше, все в порядке. Лапками двигайте дальше. Вот так вот, как говорят молодежь старым иногда. Не хочу вас слушать. Ну, это для близких людей это оскорбление. Это самое плохое, что может быть. То есть к близким людям это не применяется, игнорирование. То есть проблема в отношениях возникает тогда, когда мы отталкиваем близкого или приближаем порочного человека. Вот в чем проблема. То есть нужно найти правильную дистанцию как бы между этим. Дистанцию мира. Вот там, где у вас мир, вот это вот правильная дистанция. С каждым человеком должен быть мир. Значит, нора — это разная дистанция. Не все друзья будут одинаковы. С кем-то мир только на расстоянии возможен. С кем-то мир в сотрудничестве на работе, но не больше. А с кем-то уже мир, мы очень близко можем общаться, доверять друг другу. А с кем-то мир в семье, может быть, непосредственно живем вместе всю жизнь. Это разная дистанция мира. Но главная идея — идея мира здесь. Итак, игнорирование. Второе — это показное слушание. Я не имею к вам также никакого расположения особого, но все же я человек культурный, приличный. Мне не хочется показывать, что я вас не люблю, я хотя бы покажу, что я вас слушаю, ну, внешне. Приму такое усилие и скажу, ну да, хорошо, говорите, я послушаю вас, когда же закончите, не знаю уже. О, до свидания, да, как мы увидимся, да, счастливо, счастливо. Увидимся когда-нибудь, увидимся. Все, спасибо большое, пообщались нормально. Показное слушание. Ну, как бы отношения не разрушаются так, ну, как-то поддерживается мир. Третье – это выборочное слушание. Вам не интересно, о чем человек хочет сказать. Его проблемы вам не интересны, у вас свои интересы. Человек приходит, скажем, психолог, говорит, дорогой доктор, вы знаете, у меня вот проблемы вот всегда с людьми. Вот вчера, допустим, я был на рынке, а вы спрашиваете, что там на рынке, почему картошка была? Все понимают, что психологу до него никакого дела нет на самом деле. Он его не вылечит никогда. Это выборочно. Я сам выбираю то, что мне важно, а что не важно, я не понимаю вас. Все остальное мне непонятно. Четвертый уровень – это уровень внимательного слушания. Вот вы сейчас внимательно слушаете, многие. Но это не совершенное еще слушание. Знаете почему? Причина этого слушания, она не очень хорошая. Внимательно. Для того, чтобы иметь потом свою точку зрения, а вашу опровергнуть. Встать на вашу голову, пойти дальше потом. Я это все запишу. Как в Индии говорят, ученик слушает гуру, приходит, выслушивает до конца. Потом убивает гуру, садится на его место и говорит. Это называется внимательное слушание. Там есть недостаток вот такой, видите? То есть нужно быть тоже внимательным. Тут внимательно слушать тоже, это может быть вашим недоброжелателем большим. Об этом говорит Чанакья Пандит. Никогда своим друзьям о себе все не рассказывайте. Потому что когда они станут вашими врагами, они у вас будут знать все. Чанакья Пандит, мудрый человек. Это внимательное слушание. И пятое. Слушание с сопереживанием. Это я все отвечаю на ваш вопрос. Сейчас я закончу твой ответ. Сопереживание. То есть вы выслушиваете и переживаете боль этого человека как свою собственную. Или радость как свою собственную. Радуетесь его успехом, сострадаете, печалитесь несколько его неудачами. У нас бывает наоборот, правда? Бывает наоборот. У кого-то проблемы, нам легче становится. У кого-то удача, нам хуже чуть-чуть. Это не сопереживание, это внимательное отношение друг к другу. Это нужно сопереживание, как бы соучастие. Вот тогда открывается личность, вот тогда этот обмен уже становится очень высоким. Практически до абсолюта доведет вас, до абсолютной истины. Это при помощи такого общения. То есть люди достигают духовного осознания в таком общении. И сопереживание бывает в трех, как бы, опять же, качества, смотрите, в разных. В невежестве означает, вы поддаетесь эмоциям, проблемам этого человека. Поддаетесь. Приходит человек и плачет, говорит, у меня такая жизнь ужасная вообще. Ну, столько несчастья, столько врагов. Столько боли, вы слушаете и вместе с ним тоже плачете, и все. И вы не можете ему помочь, чтобы такой же, как он, становится несчастным. Другой уровень страсти, когда он говорит, вот у меня тут друзья, враги и прочее, столько проблем, и вы говорите, ну хорошо, твой друг, мой враг. И связывайтесь с политикой, смешивайтесь с его, тоже теряете силу. И вот третий момент важен. Вы стоите в знании, кто вы. Вы слушаете, сопереживаете, но не падаете вместе с ним. Это напоминает человека, который стоит на берегу, на суше. И может вдруг упадать тысячам людей, которые тонут в воде. Но сам при этом не тонет. Он должен на суше твердую почву под ногами иметь. Это таков пример. Вот тогда мы можем помогать другим людям. И искать помощь именно у таких людей, которые не теряют опору под ногами. Более сильные, чем мы. Мы получаем поддержку, поднимаемся на более высокий уровень. Это сопереживание, сочувствие, сострадание. Нужна сила определенная, чтобы этот принцип практиковать в жизни. Если нет такой духовной силы, ума, чтобы ум держать на твердом состоянии, решительном, тогда нам придется, видите, вот, либо вот выбирать что-то из другой категории. Но лучше это. Поэтому должны себя поддерживать в знании. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Мудрый в недвойственности, написано в Ведах. Он не радуется слишком чему-то хорошему, не печалится слишком плохому. Он не видит разницы между другом и врагом, между золотом и камнем. Вот такие примеры даются. Вот это знание. В таком состоянии вы очень могущественны. Как бы нейтралитет определенный вы имеете. Вы любите, вы переживаете, но вы нейтральны на самом деле ко всему, что происходит в этом временном мире. Вот это уже позиция мощная, могущественная, мудрая. Еще вопросы? Пожалуйста. Очень хорошо. Средства массовой информации, смотрите, есть много литературы, есть также учебники, есть какие-то знания, которые мы получаем. Это хорошо. Это называется знание в гуне страсти, то есть общего порядка. Это знание общего порядка, как бы мировоззрение наше формирует. А нам необходимо, чтобы продвигаться, развиваться, знание направлено лично на нас, на нашу личность, на нашу природу. То есть еще нужно учиться у того, кто понимает мою природу именно. Не просто который дает мне какую-то программу, или обеспечивает для меня какие-то каналы ТВ, или издает журналы и газеты для всех людей. Это массовая информация называется. А уж там вы сами выбираете, сами ориентируетесь, там кому что нравится. Ну, что им нравится? Скандалов больше печатать им нравится, читать. Побольше о сексе нравится им там. О деньгах тоже нравится. Ну вот ширпотреб идет такой. Но что направлено на личность... В этой литературе это отсутствует. Необходим это уже другой уровень литературы, знания и общения. Вот это уже поможет вам. Поэтому выбирайте. Всем этим можно пользоваться в жизни, конечно же. И новостями, и средствами массовой информации. Но зависеть мы будем большей частью от личностных отношений. Поэтому, говорится, вот эти, вот этот обмен совершать, он вас приведет к тем людям, которые помогут вам. Это путь, путь. Это процесс. Начинаете это делать, и вы вступаете в процесс, вы вступаете в развитие этих отношений, и постепенно вы переходите на ту точку, где можете общаться с очень возвышенными людьми. Таков закон. Просто делайте это, и все придет само по себе. Это стало чем-то не таким важным сейчас. Но мы это делаем формально. Но нет развития, нет науки в этом направлении. Наука сейчас в другом направлении. Вот она. А обмена этим науки нет, не преподается. О чем мы сегодня говорим с вами? Да? От жадности рецепт. Дать рецепт от жадности. Жадность плохого качества, да? Мы так подумали. Есть жадность в невежестве, в страсти и в добродетели. Например, человек жадный сам по себе очень плохо. Самое плохое. Жмот, говорят про него. Жадность для семьи, ну это уже лучше. Как-то это уже принимают в обществе. Он жадный для семьи, ничего. О семье заботится, есть что-то хорошее уже в этом. А если он жадный, скажем, для всего этого вашего института, о, это очень, очень ценная личность, какой нам такой директор нужен, как раз вот ректор. А если он жадный для всей страны, это национальный герой, правда же? Это же очень великая личность, видите? То есть жадность можно вот таким образом применить. Вот это рецепт. Жадный, ну подумайте, о ком-то еще. И все. Есть сказка про грибок. Помните, грибок маленький вырос такой, там кто спрятался? Муравей, по-моему, от дождя. А потом мышь прибежала и говорит, а можно? А говорит, а куда же? Я что-то один ее уместился. Ну вот гриб-то растет постепенно. Вот видите, больше. И вот, вот такая сказка. Это лекарство от жадности. Но я скажу формулу, опять же, по секрету, не распространяйте ее всем, по секрету формулу скажу, потому что это может пахнуть религией, я не хотел бы. Потому что я ученый. Лекарство от жадности, запишите формулу на санскрите. Ишавася идам сарвам. А потом медитируйте, как хотите на нее. Я ее понимаю по-своему. Все принадлежит кому? Богу. Это лекарство от жадности. Помните об этом. Я сюда без ничего пришел и уйду без ничего. Здесь нет ничего моего, нир мама. Вот это сознание, лекарство от жадности. Поэтому все используйте не для себя, а для полного целого. Это не ваше все. С собой ничего не возьмете отсюда. Но это Веда говорит, древнее писание. Пожалуйста. Как познать природу? Хороший вопрос. Например, вот здесь есть золото, кусочек чистого золота. Оно где-то лежало там, где-то валялось, и вот тут пошли какие-то у нас наслоения, комки какие-то, все, ну вот, комок грязи какой-то. Как познать золото? Вы уже имеете природу, она уже есть внутри вас. Есть. Она покрыта сейчас разными представлениями, ложными, неложными, разными, смешанными. Понимаете, да? То есть мы приобрели какие-то несвойственные нам вещи, ненужные, часто лишние много качеств, плохих. И теперь нужно просто очищение, снимать все это, убирать. И там внутри вы увидите чистое золото. Оно само себе скажет. Механизм. Если говорить о механизме, хорошо. Но это уже вопрос, как бы, нашу тему. Мы должны тогда переключиться уже на другие аспекты. Хорошо, но что ты должен сказать на этот счет? Механизм. Ну, я знаю механизм, я делаю это. Но не знаю, как сказать здесь. Должны меня понять. Но, во всяком случае, механизм должны выбрать сами. Но вам нужно дать выбор, верно же? Если нет образования, нет и выбора. Вы же закончили все среднее образование, прежде чем поступили сюда. Если бы не закончили, выбора бы не было, верно? Значит, какое-то нужно образование дать, прежде чем вы выберете. Есть различные пути к этому. Пути возвышения, очищения. Пути йоги называется. В целом йога. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, бхакти-йога. Но если генеральные пути дать, это на санскрите произнес. То есть йога-деятельность — это благотворительность, очищает человека. Нужно очиститься от этих наносных вещей. Значит, благотворительность очищает человека. Это карма-йога, йога-деятельности. Есть гьяна-йога, йога возвышения мыслей, чистый ум. Когда начинаем мыслить позитивно обо всем, избегая всех негативных вещей, не ищите недостатки, не ищите только позитивные вещи. Это тоже очищает человека, его речь и мысли, возвышает его. И потом есть аштанга-йога, когда вы очищаетесь при помощи яма, ньяма, сана, пранаям, пратихара, тхаран, тьяна, сан. То есть там главное — это медитация, медитация в корне. То есть вы уже можете медитировать, глубоко размышлять. Вот берете какой-то один принцип и так глубоко его разрабатываете, что достигаете понимания своей природы. Достаточно одного принципа, правильного, чтобы медитировать всю жизнь и достичь совершенства. То есть наука вширь, а есть наука вглубь и по вертикали. Вот эта медитация называется. Вы поднимаетесь по вертикали. Другой метод. Но это трудно. И есть четвертый метод, на который я вам рекомендую всем, потому что он простой, доступный и наиболее могущественный. Это путь любви. То есть я не люблю всех людей. Нет, я всех и не знаю. Я не люблю Бога, потому что даже не знаю, есть он там или нет, может быть, и так далее. Но я живу так, как будто бы я люблю всех. Вот. Вот с этого нужно начинать. Я принимаю это как правило и предписание любовь. Нет чувства любви еще. Я не всех люблю, но я правило и предписание. Как будто люблю, действую так. И постепенно себе зажигаю эту любовь. Она, вот эта природа любви. И она откроет вам все ваши природные свойства. Именно любовь. Вот это и есть открытие себя полное, потенциально. Посредством любви человек открывается полностью. Так, есть частичные какие-то пути определенные, а есть вот этот полный, вершина всего, это бхакти-йога, когда вы связаны через принцип любви. Веды — это не для каждого человека, на самом деле.
Но вы как-то пропагандируете их, то, что каждый может по этому пути пойти, и он для него будет гармоничным.
Нет, нет, нет. Нет, не каждый пойдет, я же знаю. Поскольку я это практикую, я это предлагаю, поскольку я могу отвечать за этот путь. Но не каждый примет его. Есть 4 типа людей, которые примут его, 4 типа людей, которые никогда не примут его. Вы тоже к какому-то типу относитесь. И я тоже к какому-то отношусь. Это свобода выбора. Но предложить — это мой долг. Знание должно быть об этом. Это не навязывание. Вы решаете сами. Вы обдумываете, вы решаете, что полезно в этом, что вредного. Но меня политика не интересует вообще. Индуизм тоже не интересует. Меня интересует духовная сторона жизни. Я живу ради этого. Если я себе, я могу сказать. Меня интересует власть, например. Я не думаю, что распространяя веды, тут захвачу Россию, скажем. Этого не произойдет. Когда 4 типа людей примут, 4 типа людей не примут. Они примут что-то другое. Каждый человек поступает в соответствии с качествами данной природы. Чтобы принять веды, нужно другие качества. Есть люди, преследующие сугубо материальные цели. Знаете, что такое Третье мировое правительство? Это идея мирового господства. Вот что преследуют люди материалистичные в конечном итоге. Меня это не интересует. Господство нет. Любовь интересует. Об этом я хочу говорить. И там, где больше этого знания, туда я обращаюсь. Вот и все. Во всех писаниях мира это главное, заповедь в любви. Вот я хочу на этом остановиться. Вот это я хочу изучать. Я думаю, что мы все должны жить в одной семье Бога. Мое понимание такое. Я хочу это понять также. Не быть сентиментальным или просто религиозным человеком, я хочу быть ученым. Зачем нам индуизм в Новосибирске? На самом деле. Но любовь нужна. Угу. Да, пожалуйста. Общаться, нейтралитет определенный, мир на расстоянии, как мы говорили. Общайтесь близко с теми людьми, кто понимает вас. Будете поддержку среди таких людей и силу. Но это будет развиваться также, это общение. Таких людей будет больше становиться, если вы будете примером и будете говорить о хорошем. Два момента помогают развиваться. Это пример и слово. То есть ваш пример и еще слово. И вы увидите, что у вас будет развиваться отношения с людьми. Люди будут также привлекаться этой стороной хорошей. поддерживаете? Как пользоваться свободой выбора? Свобода выбора есть у каждого человека, но в своих пределах. Это зависит также от кармы человека, от его качества, от его обстоятельств внешних, в которых он находится. Но каждый из нас свободен полностью в своих желаниях. То есть хотеть вы можете все, что угодно, без всяких ограничений, верно? Вот с этого нужно начать. Итак, обстоятельства таковы, что я не свободен, может, нет, я ограничен в деньгах или в отношениях, в родственниках, в возможностях. Но в желаниях я свободен. Значит, нужно зафиксировать себя на том желании, которое для меня ценно. Вот это зафиксирование ума будет притягивать необходимые энергии. Начинается все развитие с умонастроениями. Сначала ум, потом речь, потом уже поступки, а потом уже отношения складываются. Любая вещь начинает развиваться с чего? Нет никаких. Мы коммунисты не имели возможностей больших. Нужно было сделать переворот, чтобы создать условия для коммунизма. Не было никаких возможностей. Но они просто думали об этой идее. Желали ее, потом думали, потом говорили об этом. Собирались то там, то там, то там. Говорили, говорили, договорились потом. Создали целую систему определенную, революционную. И свергли все, установили новую формацию. Потом стали снова говорить уже в кулуарах, что эта система не очень годится. И тоже говорили, говорили, собрались, договорились и перестройку сделали. Видите, вроде не было возможности, правда? Как свободу выбора? Желаете, думайте, говорите, действуйте. И так все получится. Это очень хороший вопрос. И, конечно, целая отдельная тема. Так, но я должен что-то сказать, опять же, на этот вопрос. Итак, духовное. Как вы думаете, человек какую имеет природу изначально? Духовную или материальную? Ваше мнение. Духовную? Я скажу, что говорят веды. А вы оцените, насколько это будет применимо к вам, что касается именно вот человека, его позиции в этом мире большом. Мир состоит из двух энергий в целом, говорится в философии Веданта Сутры. Это пара-пракрити и апара-пракрити. Пара. Пара означает «высший». Ну и апара, как вы понимаете, низший. То есть вот духовная, а вот материальная, подчиненная энергия материальная, а высшая — это живое существо, душа, сознание, пара высшая, пракрити природа. Есть, значит, духовное измерение, где-то большая пара, миры, и миры апара, вселенная, материальные вселенные. А что ж такое живое существо? К какой категории оно относится? Вы сказали, пара. Духовно. Верно. Но на самом деле есть отдельная категория вот здесь посередине. Называется тата или татастха. Граница. Потому что вот эти две энергии, они безграничны. А вот эта энергия маленькая, крошечная. Ну я человек, я же маленький во Вселенной. Ну кто я такой? Очень маленький. Вот тата. Но тата означает между. Я могу принадлежать либо к этой энергии, контролироваться ей, прибежище принять, либо у этой энергии могу принять прибежище. У меня есть свобода выбора. Поэтому я могу быть в материальном мире, либо в духовном мире. Вот она, татаства, шакти, энергия. Как берег океана, представьте, вот. Вот. Здесь океан, а здесь суша. А здесь прибой бьет. И вот эта вот часть, она где-то примерно вот такая, она мокрая вся такая, темная. Тата, граница. Если волна набегает сюда, это становится частью океана. А когда отходит, часть суши, видите, тата. Мы меняемся. Под влиянием духовной энергии мы одухотворяемся. Под влиянием материальной материализуемся. Качество обретаем. То духовный, то материальный. И цель, в конце концов, человеку, как вы думаете, чего достичь общечеловеческой? Влияние духовной энергии. Полное. В этом случае апара пракрити становится сама по себе понятна, открывается. Не требуется отдельной науки для этого. Как только вы одухотворяетесь, а материальная природа сама по себе становится понятна для вас. Есть пример. Дается вам обычный, типичный пример различия материи и духа, как, скажем, машины, владелец машины. Потому что тело — это машина биологическая, янтра, машина. И есть там живое существо, жизнь, сознание. И представьте, если у вас хорошая машина, очень дорогая машина, ну, супермодель, там 100 тысяч долларов стоит какая-нибудь машина. Там есть все необходимое для жизни вообще. МП3, МП4, МП5, DVD, там... кондиционеры, там, любая погода, как вы хотите, можно туалет под сиденье подставить, в общем, можно жить там свободно. Холодильник поставить, ну, представьте, такая машина, ну, вот удобная, дорогая машина. И вы настолько поглощены поддержанием этой машины, столько времени отдаете, чтобы ее поддерживать в хорошем состоянии, смазываете, заправляете, протираете, перебираете и так далее, и дышите на нее, что сами забываете поесть, получать пищу сами. Знаете, настанет время очень быстро, когда у вас не будет сил даже протереть эту машину, позаботиться о ней. Понимаете? Но если вы о себе сначала заботитесь, получаете пищу сначала вы, то у вас всегда будет энергия заботиться о машине. Нетрудно. Понимать и делать нетрудно, если вы достаточно сильны сами, как духовное существо. Вот такой пример. Значит, цель как бы этого развития индивидуального и общественного в том, чтобы создать мир духовных отношений здесь. Этот мир называется на санскрите Вайкунтха, где нет никаких беспокойств и страхов. Что люди даже не боятся смерти в таком сознании, в таких отношениях. Никаких страхов нет. И никакого желания совершить насилие нет в этом мире. Это называется еще «Золотой век» в легендах мира, описывается как «Золотой век», который был когда-то, оказывается, потом вот он куда-то ушел, стала политика, двойственность, национализм и прочее заменили его. Но он был когда-то, и он жил на основе этих ведических законов когда-то, потому что когда была ведическая культура, не было Америки, и Америки не было России, не было Индии, не было таких названий вообще в принципе. И есть Россия ведическая, и есть Средняя Азия ведическая, есть Индия ведическая, неведическая, есть... Везде была ведическая культура. Веда — это знание, была единая культура когда-то. Это же многие-многие тысячи лет назад. Не перешивайте новые заплаты на старые одежды. Мир был другим. Он не был таким. Его сделали люди таким, этот мир. Но изначально он был другим. Поэтому как бы цель — создать в мире духовные отношения, культуру. В этой духовной культуре мы будем все равноправны. И бедные, и богатые, и умные, и глупые. Мы будем иметь равенство. В плане любви, уважения, заботы, покровительства, любовного обмена и счастья. Идея счастья. Вот в чем вся мысль в этом. Итак, да, пожалуйста. Да-да-да, очень хороший.
Есть ли вообще, как это у вас, система?
Так, Марина Таргакова, подойдите сюда, расскажите мне этот вопрос. У нас здесь в гостях известный психолог международного класса. Она из Казахстана приехала. Марина Таргакова, она будет участвовать в нашем фестивале в Новосибирске вот эти дни. Завтра, послезавтра, послезавтра. Я тоже хочу, чтобы она сказала пару слов, как-то представилась и рассказала ответил на этот вопрос по питанию. Это очень важная тема.
Добрый вечер. Я вот сижу тоже с вами, слушаю лекцию, получаю большое удовольствие, еще от ваших вопросов в том числе. Всегда приятно очень общаться с студенческой аудиторией, потому что вы открыты, вы смелы, вы не ограничены еще чем-то, и главное, что вы еще в поиске находитесь, потому что вы знаете, что очень многие люди, которые уже получили Нобелевскую премию, больше никогда не делают никаких открытий, они уже успокоились. Вот, студенты в этом отношении, они только в начале, в самом, и это приятно очень. Что касается питания, здесь уже говорили о том, что в ведических знаниях сказано, мы есть то, что мы едим. И это действительно так, потому что я врач сама по первому образованию, и когда, например, если человек серьезно болен, например, у вас, не приведи Господи, цирроз или рак, ну, студентам это еще сложно понять, но так или иначе сейчас и студенты, к великому сожалению, болеют, то вы прекрасно знаете, что на вас налагают ограничения в питании, правильно? И то есть вы вынуждены согласиться с тем, что, например, нельзя жареное есть, здесь есть люди уже в возрасте, они понимают, о чем речь. Или, например, нельзя есть, если, например, у вас онкология, то вам говорят, не надо есть мясо, потому что это тяжелая пища, нельзя переваривать ее и так далее. И иногда мы порой становимся, переходим на здоровое питание вынужденным образом. И, собственно говоря, мы только и ждем, когда вот, наконец, отпустит нас болезнь, и мы пойдем по-человечески, наедимся, выпьем, закусим. То есть потом опять что-то схватило, ой-ой-ой, да-да, надо мне опять на диету, пожалуй, надо на диету. Вот. Но вот мы так или иначе сегодня говорим об арийской цивилизации, о ведической культуре, и говорим о том, что это не имеет отношения особого к Индии или еще что-то. Почему? Потому что слово «арий» само идет от глагольного корня «ар» – «двигаться». То есть это человек, который не стоит на месте, человек, который идет и развивается в своем сознании. Так вот, человек, который действительно развивается, он понимает, а зачем мне начинать болеть, чтобы наконец-таки прийти к выводу, что, в общем-то, надо как-то питаться по-другому. И человек разумный начинает понимать, что нужно до того уже узнавать о правильном питании, о вкусном правильном питании. Потому что у нас почему-то у всех идея, что книга о вкусной и здоровой пище. То есть предполагается, что здоровая пища, она уже какая-то не очень вкусная, а вот вкусная, она не очень здоровая. Но на самом деле это не так, потому что человек движим вкусами. Если я вам просто скажу, отварная морковь и отварная свекла на терочке с маслицем. Вы вообще-то скажете, ну да, это, конечно, здоровье, но спасибо большое, мы как-то, может, все-таки до язвы попитаемся так, как вот хочется, а потом уж сядем на вашу свеклу. Вот, поэтому, несомненно, человеку очень важно питаться вкусно для начала, раз. Второе, пища должна быть красивая, красиво поданная. Считается, что человек насыщается только тогда, когда в его пище присутствует 6 вкусов. Острый, горький, соленый, вяжущий, сладкий и кислый. И это не только потому, что нужны рецепторы для здоровья, нужны 6 вкусов, но оказалось, что каждый из вкусов несет определенное качество характера. Например, если вы предпочитаете какой-то вкус, специалист в области аюрведы может косвенным образом сказать о вашем характере. Например, люди, которые пристрастны к сладкому. Это сладкое дает чувство наслаждения, победы. И если говорят, что, например, диабетики, психосоматическая составляющая их болезни – это подслащивать жизнь изнутри. То есть если отношения отвратительные, да, то у человека развивается сахарный диабет, это обиды, такая тяжелая степень обиды. Если человек, например, ненавидит горькое, просто не выносит в пище, он не способен переживать горечи жизни. Поэтому вкус горький очень важен. Например, вкус вяжущий. Как это ни странно, в аюрведе говорится, у человека есть вот желание распространять себя, в том числе жадность. Да? Вот вкус вяжущий, он вызывает состояние внутри, когда степень достаточности присутствует. Мне достаточно. В Вот. И поэтому вот представьте себе, когда человек питается вкусно, все шесть разных вкусов присутствуют, у человека появляется здоровье. И поэтому, несомненно, во-первых, человек должен избегать пищи убиенной. Вы наверняка все видели фильм «Память воды». Смотрели этот фильм? Знаете о том, что жидкость запоминает все. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии находится животное, когда его убивают? Поэтому, когда мы употребляем... Сейчас я отвечу. Да. Растение – живое существо, да. Совершенно верно. Вот меня всегда удивляет этот вопрос у мясоедов, они так сильно о капусте беспокоятся и очень сострадают морковки, а вот ну как-то лошади не так сильно. Но вот этот вопрос обязательно возникнет. А? Я с вами согласна абсолютно. Я с вами абсолютно согласна. Действительно. Да. Вы мне позволите ответить? Потому что ваша, наконец, находка такая, вот я сейчас ей скажу, да, вот, мне не позволяет ответить. В Священных Писаниях сказано, что в любом случае есть понятие вегетарианца, а есть такое понятие еще более высокое – просадарианца. Что такое просад? Просад – это предложенная Богу пища. И в ведических писаниях оговорено, что можно предлагать, что нельзя. В частности, растения, овощи, фрукты мы можем предлагать на алтарь. Но вот голову на алтарь убитой лошади мы не можем предложить. Голову барана мы не можем предложить. Вот поэтому просто вот, хотя мы осознаем, что в любом случае мы наносим какую-то травму. Вот. И тем не менее, если взять в соотношении вот, развития сознания, то, несомненно, например, у дельфина выше сознание, чем у петрушки. Вот. Хотя я с вами абсолютно согласна, что вот недавно как раз Александр Хакимов говорил о том, что он был на лекции «Джаз Мухин». Это, она питается праной. Она абсолютно вообще не ест. И она, то есть она уже в возрасте женщины. И это человек, который способен брать живительную энергию, живительную из праны. И йоги, они, например, они, я была вот в Индии, там один 80-летний старец есть, он ест два листочка в неделю. Ну, специальная трава есть, и ему достаточно. Мы, к сожалению, вот лично я еще не обладаю такой степенью сознания. Вот. Но я просто делюсь тем, что я делаю. Вы можете поделиться то, как вы считаете нужно. Вот. Поэтому, я не знаю, ответила ли я вам на ваш вопрос. Значит, о питании. Питание очень важно, чтобы оно было вкусным, полноценным, вегетарианским. Потому что мясо, оно вызывает не просто состояние страха и агрессии. Люди, которые едят мясо, они, ну, практически невозможно им избавиться от чувства страха. Это я вам могу говорить как психотерапевт в данный момент времени. Кроме всего прочего, представьте себе животное, которое поедает мясо, например, лев. Когда лев съел мясо или, например, змея съела свою добычу, что они делают после этого? Очень долгое время они лежат. И человек, который поел мясо, часто ему требуется алкоголь для того, чтобы переваривать это. А что касается растительноядных, то, например, слон, бык – это те животные, которые питаются травой, однако они самые выносливые. И поэтому, если вы хотите, чтобы у вас была сила, если хотите, чтобы у вас была выносливость, это вам в итоге выбирать. Я же не буду за вами следить, вегетарианскую вы пищу едите или нет. Но если вы хотите быть выносливыми, сильными, здоровыми, чтобы у вас поддерживалось... тургор кожи, чистота и так далее, то это вегетарианская пища. Если у вас, в принципе, ну, нормально, что переваривать тяжело, там какая-то апатия, слабость, страх, ну, это вот тогда надо есть мясную пищу. Вот. Потому что именно адреналин, который присутствует в этой пище, он для нас очень вреден. Вот. И кроме этого, очень важны напитки, которые вы пьете, потому что именно напитки передают вкус, вкус жизни. Поэтому напитки такие, как очень бодрящие, например, кофе или там какие-то вот такие серьезные тоники, очень многие люди думают, что тонизирующее вещество находится вот в этой чашке. Но на самом деле они высвобождают нашу энергию, которая в аккумулированном состоянии находится, на случай стресса, на случай каких-то переживаний эмоциональных и так далее. Высвобождается вот эта энергия. И мы чувствуем прилив силы. Но на самом деле мы обкрадываем самих себя. Поэтому какие-то травяные настои, компоты, вот это вот более полезно. Вот это то, что касается питания. А чем мы духовно питаемся, да?
Чем питаемся духовно? Вы об этом хотите спросить, об этом питании. Да? О духовной пище. Не хлебом единым жив человек, об этом. Я не об этом не хотел здесь говорить, поскольку это институт. Опять вы спрашиваете. Со студентами одна проблема. Они все выудят, вытащат. Народ любознательный, поэтому. Ну хорошо. Только для Новосибирска, опять же. А? Да-да-да, никому, никому. Духовная пища — это любовь. Больше ничего. Любовь к Богу. Потому что это неисчерпаемый источник любви. Здесь ее недостаточно как бы в мире любви, потому что нет, чаще всего у людей нет связи с Богом, такой могущественной, сильной связи. Но мы частичка этой любви, говорится, поскольку он безграничный источник любви, мы частичка. И вот эта частичка, она ограничена, и мы можем исчерпать свои отношения. В этом недостаток. О чем говорится в заповеди? Сначала люби Бога, потом люби ближнего. Почему? Если любишь только ближнего, ты падешь. Теряешь себя, черпаешься постепенно. Пресыщение, как бы привыкание происходит, и отвержение потом. А если любишь Бога, потом человека никогда не пойдешь, никогда не присытишься. Вот она пища. Например, та же Джас Мухин, она ест прану уже больше 2 лет, уже больше, около 3 лет она не ест ничего, кроме праны. Может быть, за полгода выпивает около 0,5 стакана воды. И люди там толпы собираются, чтобы посмотреть просто на нее даже, послушать, что она скажет, и все ждут, как она придет своими ногами или вынесут на сцену. Интересно, интересно же, как она существует вообще. А выходит женщина энергичная такая, она даже не худая, и как из рога изобилия, 3 часа, энергия такая, книги пишет, там творческий поток такой у нее, мысли. И она объясняет, как она питается пранами. То есть, она говорит, тут солнечная энергия, она вот в овощах, в зерне, вы видите тоже, но через зерно и овощи. А я ем непосредственно. Она 3 часа это объясняет, потом вопросы задают, так вы что, вообще ничего не едите? То есть, люди не понимают. Значит, она говорит, никто не понимает. Никто не может сделать то же самое, что она. То есть это не идеал питания. Идеал питания другой. Вы берете растение для чего? Не чтобы его съесть, а чтобы накормить сначала Бога. Это отношение с абсолютной истиной прежде всего. И вот тогда в этой пище нет кармы. Вот эту пищу нужно есть. Не нужно прана, праническое питание. Нужно есть пищу освященную. Это самое, одно из самых важных частей культуры духовной. Вот тогда будет духовное развитие. Почему мы говорили про Индию, про Джаганатхапури, где люди едят только освященную пищу, больше никакой пищи не касаются. И вот когда вы пробуете кусочек этой пищи, вы видите, что сознание очищается сразу же. Нет никаких сомнений в этом. Никаких других доказательств не нужно, больших лекций для этого, чтобы просто попробовать нужно. Да? Еще громче. Отдельная тема, опять же. Опять же, для Новосибирска, по секрету. До чего мы с вами добрались? От питания, от отношений. Абсолютная истина. Есть 3 аспекта. Понятие абсолютная истина, понятие Бог, они неравнозначны, не одно и то же это. И личность Бога, это совершенно разные могут быть понятия. Например, абсолютная истина — это первый этап понимания Божественного. Первая ступень. То есть абсолют означает полное целое или источник всего. Все вместе взятое, так скажем. Это полное целое, понятие абсолютной истины. Я — часть этого абсолюта. Здесь я сохраняю полную независимость. Я питаюсь этой энергией абсолютной истины, и у меня есть свобода выбора, ничто ее не нарушает. А вот слово «Бог» уже скандальное понятие в мире. Уже есть масса людей, которые принимают, которые отвергают. Почему? Потому что Бог означает тот, кто обладает всем этим. Не просто существует, а он еще и обладатель всего этого. То есть у меня здесь моего ничего нет. Он велик, а я ничтожен. Вот этот контраст немногим нравится людям. Не всем нравится людям. То есть он всегда хороший, всегда великий, он творец, он судья, а я вечно падший, вечно как бы вот грешный, ничтожный. То есть мне этот контраст не нравится. Это есть такая в человеке как бы тенденция. Быть как бы равным тоже ему, быть, ну, признанным им. А тут вот большая разница, неравноправие. Поэтому понятие Бог, абсолютная личность, истина и личность — это разные. Личность уже другое. Это тоже Бог, но вы забываете об этом. Это личность, которую вы любите. И в любви вы равны. Как говорил Иисус, я и Отец одно. Одно. Мы одинаковы, мы вместе. В любви равенство. Вот. Вот тогда мы достигаем уже истинного понимания Божественного через любовь. Пока нет любви, пока у человека есть свой эгоизм, ему говорят, а кто ты такой вообще? Знаешь, кто такой Бог? Бог великий, а ты вообще ничто. А если у человека даже этого понятия нет, то говорит, абсолютная истина. Источник мира существует какой-то. Есть полное целое, есть безграничное пространство, вокруг тебя есть столько всего. Подумай об этом. Кто ты в этом мире вообще? То есть есть разные представления об этой истине. Но конечное представление – личностное, близкое для нас, для нашего сердца. Там есть все эти другие аспекты также. Но преобладает отношение. Поэтому если вы пойдете путем взаимоотношений, все равно придете к Божественному этим путем. Сами. Об этом даже не нужно говорить, направлять. Путем любви вы придете всегда к источнику. Он раскроется сам в вашем сердце. Итак, кажется, уже поздно. Надо заканчивать.